Всем добрый вечер. Мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «Быть человеком». Или, если полное название, «Быть человеком». Есть такая вера. Есть такая, ну, вера, я подразумеваю, как бы религия, да. Есть как бы такая конфессия, но такой фактически нет у нас, среди людей, среди церквей. А вот у Бога, вот это люди Божьи, действительно люди с большой буквы, да. Вот они и являются народом Божьим, поэтому я и говорю, что есть такая вера. И есть такая национальность. У Бога нет русских, украинцев, белорусов, евреев, там американцев, французов, англичан. Да? Нету у Бога этого всего. Мы для Него Его дети. И как уже будем говорить, если это мои дети, то это понятно, какая национальность, да? И тут нечего в этих вопросах вообще, как говорится, даже разбираться. Тема наша – быть человеком, не быть конфессионалистом, не быть националистом, не быть там каким-то другим истом, принадлежащим какой-то партии, а быть человеком, быть тем, что коренным образом меня, нас всех, должно отличать от всех остальных народов. Как вы помните, мы в прошлый раз с вами исследовали место Писания. Это было, значит, Галатам, я извиняюсь, вот самое интересное, что я вроде бы в прошлый раз говорил, да, кажется, в Римлянам это, извините, первое послание к Коринфянам, 9 глава, с 18 по 27 текст, это наши тексты, которые мы начали в прошлый раз, да, и сейчас будем их заканчивать. Так вот, вы помните, главная мысль какая была? Павел говорит о том, в чем заключается суть благовествования, да? То есть, весть, которую Павел нес, и весть, которая именно подразумевается как благая весть, это та весть, которая несет благо. То есть, другими словами говоря, если бы апостол Павел написал, для подзаконных я был как иудей, да, то есть я имею в виду, что вот он держался бы, будем так говорить, своих прежних верований, своих, как говорится, понятий, да, и всем демонстративно показывал, что вы вот там подзаконные или не подзаконные, или чуждые закона, или не чуждые закона, а я вот такой. Мои позиции такие, я с вами никогда не соглашусь, я всегда буду с вами спорить, да. Обратите внимание, благая весть, которую нес Павел, в чем она заключалась? Он говорит, я всем поработил себя, дабы больше приобрести. То есть, а как он поработил? Он не пытался ни с кем спорить, не пытался кого-то перевоспитывать, не пытался на кого-то нападать, кем-то управлять, да. Он говорит, для иудеев я был как иудей. Обратите внимание, то есть все, что меня отличало от иудеев, я имею в виду уже, когда Павел стал христианином, да, я ничего из своего христианского, что я уже приобрел, я ничего ни в познании, ни в жизни, ни в опыте, я не пытался в противовес иудеям все это оставить, давая понять, какие они плохие, какой я хороший. С иудеями я был как иудей, чтобы приобрести иудеев. Обратите внимание. Для подзаконных был как подзаконный. Для чуждых закона, как чуждый закона, не будучи чуждым, чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу, но чтобы приобрести чуждых закона. Для немощных я был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделал совсем. Вы поняли, как он себя поработил? Теперь я хочу простой пример привести. Такой более жизненный, более приземленный, более практичный для каждого из нас. Вы, ну, допустим, жены, вы хотите, чтобы мужья вас любили? Ну, так не выступайте с позиции, вот мы женщины, а вы мужики. Ну, вы понимаете, тут сразу вы, как говорится, выставляете границы, сразу начинаете как бы колоть, что вот вы мужики, какие-то такие рассякие, ну, даже если они такие рассякие, зачем было выходить замуж за него, да? Уж коли вы вышли, вот знаете, как иногда слышишь, вот мой муж дурак, Я так стою, улыбаюсь, говорю, ну а то, что ты же не вышла замуж за него, да? Дала согласие. Вот я думала, ну индюк тоже думал и в суп попал. Ну если ты за дурака вышла, тихонько сиди и молчи. Потому что, ну все скажут, ну да-да, ты тоже дурочка, если ты вышла замуж за такого мужика-дурака. Если хотите приобрести, ну для Бога, пусть даже не для Бога, но если вы хотите, чтобы он вас любил, чтобы он за вами ходил, чтобы он проявлял нежность, чтобы он старался вас как-то чем-то, ну будем так говорить, вознаградить, отметить. Смотрите, какой простой жизненный пример, да, и какая мысль. Старайтесь, жены, старайтесь понять мужей. Конечно, здесь есть свои тонкости, потому что разные мужья, разный склад характера, разный нрав, да. Но опять-таки, не перечьте, не противопоставляйте что-то свое женское. Пусть даже не женское, а вообще, как говорится, есть любой вопрос, какой бы кто ни поднял. Обязательно есть такие люди, которым обязательно надо что-то говорить наперекор. Я это к чему говорил? Мужья, хотите жен приобрести? Ну, будьте для них, войдите в их положение. Постарайтесь их понять. Войдите в это положение. Конечно, тут я должен оговориться. Не надо присмыкаться, потому что как только женщина почувствует, сядет на голову и будешь потом ее катать. Точно так же и женщина, говорю, приобретите своего мужа для себя, но опять не унижаясь перед ними, не давая повод показывать, что я за тобой буду бегать. Имейте какое-то достоинство, имейте какое-то чувство, знаете, достоинства. Но принципом, хотите приобрести детей, опуститесь на уровень ребенка. Старайтесь с ними говорить на его уровне, соответственно его возрасту, соответственно его вопросам. Ну, когда вот ребенок что-то спросит, ой, ну сколько ты уже будешь спрашивать, ну что, когда ты уже вырастешь? Ну, ребенок поворачивается и уходит, он попадает в компанию, а там как раз отвечают на все его запросы. Отвечают просто, но понятно. А потом мы говорим, вот ребенок наш отбился от рук. Ну, вы его сами отбили, в общем. Принцип, я думаю, вы поняли. Приходите в коллектив, ну никогда не противопоставляйте себя никому. Не пытайтесь кого-то оспорить, даже если он 100 раз глупость говорит. Неужели нет других методов? Есть же голова, есть же Бог, есть Святой Дух, есть мудрость. А как эту мудрость приобрести, если мы на себе это не испытали, и мы не вникали в самих себя? Но принцип, обратите внимание, благая весть, благо неси. Но если я говорю... А какое там у тебя образование? Ой, 3 года церковно-приходской школы. Ну, все понятно. Ну, вот это благая весть. А, ты баптист. А, ты адвентист. Ну, все понятно. Жидовская вера, да? Ну, что-то в таком духе. А, вы говорите на иных языках, у вас там, как говорится, с башкой не все в порядке. Поймите меня правильно. Вот эти все придирки. Вот это вся рознь. Ну да, мы разные люди, по-разному понимаем, по-разному прошли школу. Ну пусть по-своему, но может быть искренне верим во что-то. Вы хотите блага для них? Ну так дайте им возможность ощутить, что во мне есть благо, что во мне есть мир, что во мне есть любовь. Я с вами буду так разговаривать, чтобы вас не задеть, чтобы вас не унизить. Чтобы с вами не разводить споры и дрязги какие-то, чтобы это не доводилось до разделений и разграничений. Я думаю, вы поняли. Павел говорит о том, что для того, чтобы приобресть, забудьте, что вы иудеи, или забудьте, что вы язычники. Ну, я имею в виду, из кого вы, как говорится, происходите. Как только вы с кем-то будете говорить о Христе и начнете разбираться, ты иудей или ты, ну, иудей разбирается перед тобой иудей или язычник, а язычник разбирается тоже. Язычник свой, не, иудей чужой. Хоть его, будем так говорить, в христианскую церковь ходят. Это не благая весть. И то, что сегодня между христианами, обратите внимание, политики погрызлись. политики настраивают одну страну против другой, один народ против другого. И то, что верующие поддаются вот этой провокации, это говорит о том, что не понимают они вообще, что такое христианство. Они не понимают, что такое быть, что такое иметь Царство Божие внутри себя. Они даже не понимают, что они, будучи верующими, идут на какую-то брань с кем-то под чужими знаменами, что они вступают в перепалки, что они ругаются, спорят с людьми какой-то другой национальности. Когда нас по религиозным убеждениям друг против друга настраивают, поймите, это не благо и не весть. Если мы кому-то несем и говорим, вот вы атеисты такие, рассяки, запомните, это не благая весть, это не Евангелие. А если вас побьют, возненавидят вот за такие речи, так я всегда говорю, это не за свидетельство о Христе, это за длинный язык и короткий ум. И что посеяли, то и пожали. Это никак не говорит о том, что мы пострадали за Христа, за глупость, за примитивизм, за то, что мы Бога подставили, мы же должны все понимать. Если мы говорим, что мы христиане, то мы людям своей жизнью, своими словами показываем Христа. Бога никто не видел. Ну, Христа видели, но это тогда было. Сегодня никто не видел. Но видя нас и слыша, что мы его дети, и ощущая вот такие вот придирки, нападки, вот эта вечная рознь, вечные нападения, споры, разногласия, обиды, повышенные интонации, разделения. Это все говорит о чем? Что христианский мир состоит не из людей, не из детей Божьих, не из христиан. Он состоит из католиков, православных, баптистов, адвентистов, пятидесятников, там, харизматов, меннонитов, лютеран, англикан, кого хотите, иеговистов, да? Он из этого, будем говорить, разряда состоит. Принцип «разделяй и властвуй». Вот мы все разделены. Вместо того, чтобы сесть, если мы молимся одному Богу, верим в одного Христа и собираемся быть на небе, как мы там будем на небе, когда мы здесь не можем ужиться? Быть человеком – это быть над национальной принадлежностью, это быть над государственным гражданством, да? Это быть над религиозной принадлежностью, над конфессионалистом надо быть. Это надо быть Христом, для которой умер за всех. И если я с тем же самым Христом, то мне, во мне должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Я не могу быть националистом, я не могу к людям придираться, не имею просто права, это я говорю не могу, это я сегодня так понимаю, к сожалению, а может и к счастью, ну к счастью, конечно, много от меня пострадало сказать, что к счастью даже как-то язык не поворачивается, но может быть, благодаря тому, что я это не понимал и был таким, и это меня время от времени тревожило, что-то не то я делаю, да, то пережив вот то и ощутив нападки других людей на себе, то есть что я сеял, то и мне, как говорится, сеяли, да? Я придирался, со мной придирались, я доказывал свое превосходство над ними, они мне доказывали. Я понял, что это какая-то тупиковая ситуация, что так не должно быть, это заставило задуматься. Вот это пережив, да, ощутив, поразмыслив и осознав, да, я просто понял, что это за бред. Какой он, этот бред, имеет отношение к христианству? Абсолютно никакого. И то, что я сегодня говорю об этом, это говорит о том, что да, я пережил. Не скажу, что слава Богу, что от меня страдали люди, но я тоже страдал, да? Но слава Богу, что я прошел на своей шкуре это испытал. Знаю теперь, не понаслышке, да, ни чьих-то объяснений или толкований Библии, знаю и понимаю, что это гадость, что это то, что свойственно плотскому, мирскому человеку, и как при этом я называюсь христианином. Я понял это, и поэтому я сейчас вот и говорю вам, смотрите, что Павел пишет. и смотрите, задайтесь вопросом, я так поступаю при встрече с человеком, который другого пола, даже пусть другой сексуальной ориентации. Если я ему несу, ну не с этого-то надо начинать, ну подведите так, чтобы он сам понял и сам задал вам вопрос, хорошо это или плохо, ну ни в коем случае не надо. Коммунист, атеист, убежденный, неубежденный, там безбожник, да, там йог, кришнуит какой-нибудь, да, буддист, не тыкайте, не придирайтесь, не устраивайте вот эти разборки, кто чья религия лучше, чей бог правильнее. При личной встрече введите себя, вот как написал Павел, с буддистом будьте буддистом. Забудьте, что вы адвентист, или баптист, или католик. С йогом будьте как йог, не будучи йогом. И не будучи буддистом. Но постарайтесь понять, постарайтесь выслушать человека. Не торопитесь его, как говорится, колоть копьями своими христианскими. Для него христианские тексты – это не авторитет. Потом просто задавайте вопросы ему как учителю. Но вопросы такие, чтобы он сам понял, что он куда-то не туда попал. И когда вы увидите, что человек уже начинает сомневаться в своих взглядах, да, убеждениях, что он уже начинает понимать, что он думал, что он разбирается, что тут, как говорится, лучше краше не бывает, чем в нашей религии, а тут он просто не может ответить на элементарные жизненные вопросы. Чтобы он потом спросил, а как вы понимаете? Ну, когда он спросил, и вы теперь просто объясняете, а не учите и не придираетесь, да. Но это же совсем другая ситуация. Поэтому еще раз напоминаю. Евангелие заключается в чем? Я поработил себя, дабы больше приобрести. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. И, кстати, хочу сказать. Но если между вами, вот помните, Павел пишет, если между вами споры и разногласия, то не плотские ли вы и не по обычаю человеческому ли поступаете? Что значит по обычаю человеческому? Как мирской человек, ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Споры, разногласия, то есть мы плотские, мы греховные люди. Из этого сделайте вывод. Не торопитесь отстаивать свое конфессию, свои взгляды. Потому что если громко начинаете говорить, вот мы, вот у нас, попадете на такого, который задаст вопросы, так, и вы поймете, что и вы, и у вас, и полно нестыковок, и вообще какие-то непонятки, да, и потом будет очень стыдно, ну просто, я говорю, лучше, как говорится, сильно не выступать, сильно не храбриться, сильно ни на кого не нападать, подойти скромно, если поймете, что вы не правы, а вы, как говорится, не умничали, и вам не придется с позором покидать поле битвы. Для всех я сделал совсем. Да, это может звучить для конфессионалистов неприятно. Как это так? Надо нести знамя нашей церкви. Ну, если вы еще не доносились, так носитесь с этим знаменем, пока им вам не настучат по голове. Носитесь, пока вы со всеми не переругаетесь, и, может быть, дойдет, что ничего благого, в принципе, мы не несем. И если каждый из нас противопоставляет, вы помните между учениками, кто больше? Вы помните, да, что такое кто больше, и что Христос по этому поводу сказал? Что вы плотские люди. Ничего общего ни со мной, ни с Богом не имеете. Так вот, если вы кому-то чего-то доказываете, поймите, что вот в вашей интерпретации, да, вот такая церковь, где надо на всех нападать, да, вот такие пастыри, вот такой дух, вот такой Христос и вот такой Бог. И люди, когда видят вот такие, такие нападки, вот эти разборки, придирки, превозношения, препирательства, споры, да, я думаю, вы понимаете, без всякого Духа Святого любой человек будет чувствовать себя неприятно и некомфортно. У любого человека сложится впечатление, что здесь что-то такое... ну, неприятный какой-то осадок, какие-то такие чувства нехорошие, да, что здесь что-то не то. Они от вас будут отворачиваться, и на этом закончится ваша великая миссионерская деятельность. Только не надо еще одну вещь забывать. Кто соблазнит одного из малых сих, я так добавлю, во мне, как бы Христос говорит, кто покажет меня настолько глупым и примитивным, настолько недобрым и настолько нелюбящим, что вы будете ко всем придираться, со всеми спорить, и не научитесь любить вот этих людей, да? Кто соблазнит одного из малых сих? Вы вспомните, сколько мы в жизни соблазняли вот таким Евангелием, вот таким Христом и вот таким поведением вот такой церкви. То лучше было бы тому, чтобы ему повесили, помните что, и помните, куда его, как говорится, опустили бы. Павел говорит, сие делаю для Евангелия. Надо быть благим, чтобы нести благую весть. Не будучи благим, у нас не, благим, это как бы благо, добро, не будучи добрым, любящим, да, милостивым, снисходительным, кротким, смиренным, но не может у нас быть евангельская весть благой. Это не Евангелие, это позор. Мы, к сожалению, да, какие-то исты, коммунисты, баптисты, адвентисты, католики, протестанты любых мастей, да, мы какие-то исты, но мы не люди. Быть человеком, это быть человеком с большой буквы, это быть христианином, это быть, ну я уже так скажу, не очень красиво, конечно, сверхчеловеками или сверхчеловеком. Надо быть выше над этим всем земным. Теперь мы продолжаем читать с вами. Это первое послание к Коринфянам, 9 глава. Мы до 23 прочитали, с 24 по 27 дочитываем. Дальше Павел пишет. «Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить». Ну что здесь можно сказать? Что, если мы все будем бежать, то только один из нас спасется? Нет. Здесь как бы сказано, что все спортсмены, ристалище, это как бы так будем говорить, стадион там, да, это беговая дорожка, если конкретнее говорить, да. Все, обратите внимание, все бегут и все знают, победитель будет один. А бегут, может быть, десятки, может быть, там 5, 7, 8, может быть, больше 10 бегут, да? Награду получит один. Павел говорит, так бегите, чтобы получить. Получается, как бы одному только получить, а все проиграют. Все, кто будут стараться идти вот этим путем, будут бежать, да? Все получат награду в соответствии с тем уровнем знаний, который они имели. Только смотрите, какие слова. Все спортсмены знают, что олимпийское золото там, или золото чемпионата мира выиграет один. Ну, кто-то серебряную медаль, кто-то бронзовую, а кто-то так, как сказать, как говорится, утешится, войдя в десятку, ну, допустим, сильнейших. Но слушайте. Ну ладно бы, тот, кто надеется на первое место, он бы воздерживался от всего того, что истощает его силы. Все знают, что выиграет один. Но смотрите, все подвижники, кстати, обратите внимание, подвижники, это заметьте, корень, подвинуть как бы, переместить как бы, да, и подвиг отсюда. Подвижки, движение. Ну, там, борьба, подвиг. Все подвижники, все, кто подвизаются получить вот эту награду, слушайте, воздерживаются от всего. Ну, здесь не описывается от всего. Ну, знаете, да? Что, допустим, спортсмены, особенно соревнования ответственные, даже если у них семья, им надо воздерживаться от интимных отношений. Далее. Не наедаться, как бывает иногда, да? а разумное питание, которое дает силу, но которое не обременяет организм, не обременяет мышцы, да, чтобы я дальше не объедаются перед соревнованием, бывает вообще некое такое воздержание, да, это ради чего? Так один же получит награду, а все воздержатся. Почему? Каждый хочет получить награду, хотя знает, что получит только один, все остальные пролетают мимо. Так вот сказано, все подвижники воздерживаются от всего. Те для получения венца тленного, обратите внимание, венец лавровый, да? Ну ладно, под громогласные там трубы, ну возложат на мою голову венец из лавра, да? Ну и что? Ну и дальше куда этот венец? Ну полежит, засохнет, листья пожелтеют, закучерявятся, и выброшу я его. Но ради вот этой славы тщетной, да, люди воздерживаются от всего, и превозмогая не хочу, не могу, не буду, все бегут. Теперь Павел говорит, и потому я бегу не так, как на неверное. То есть, заметьте, есть люди, ну, как там Бог усмотрит, да, как воля Божья будет, да, ну, возьмет, спасусь, не возьмет, погибну, ну, и, как говорится, ну, и ладно. Павел говорит, я бегу не так, как на неверное. Бьюсь не так, чтобы только бить воздух. Павел говорит, надо биться так, как будто бы только один выиграет, и этим человеком должен быть я. То есть, настолько серьезно, настолько ответственно, настолько неудержимо двигаюсь в этом направлении. И Павел говорит, но усмиряю и порабощаю тело мое тоже. Обратите внимание, когда мы говорим, ну, мы люди, мы ничего не можем, это если только Бог, Он может нас поменять, мы должны молиться, мы должны славить. Ну, я хочу сказать, это вообще песни инвалидов различных дней. Павел говорит, для этого, чтобы не бить просто воздух, чтобы действительно получить вот эту награду. Сказано, заметьте, бегите все. Почему? У Бога награду получат все, кто идет вот этим путем, вот это идет на такой результат. Я усмиряю и порабощаю тело мое, дабы проповедую другим, самому не остаться недостойным. Теперь я вопрос задаю. Вот когда мы читаем Писание, да, кстати, вот эти слова для немощных был как немощный, для всех сделался всем. Я вообще, вот, насколько помню, не так часто это читают. Если читаю, то где-то так, знаете, как говорится, не совсем понимая, заскочили на эту территорию, прочитали, как-то стушевались и замолчали. Но я имею в виду тут, когда читают про аресталище 20-24 стиха, то вот спортсмены, вот и мы, вот мы тоже, мы должны, братья и сестры. Следующая проповедь – это о том, что мы ничего не должны, никому ничего не должны, и мы ничего не можем. Это вообще говорит, знаете, о каком-то сумасбродстве в умах тех, кто выходит за кафедру и якобы от имени Бога такие вещи говорит. Но у нас как аресталище, у нас стадион, у нас тут разговоры какие-то. А вы обратите внимание, это один сплошной текст. Павел пишет, я всем себя поработил. Я для всех был, ну, кем надо, да? Чтобы спасти. А теперь я задаю такой вопрос. Вы встречаете человека, который, ну, допустим, мы знаем точно истину, какая она есть во Христе Иисусе. И встречаем человека, который, ну, такую, как говорят, пургу несет. Что у нас при встрече с этим человеком получается? Да что ты городишь? Да ты вообще что, знаете, и так можем еще постучать, ну, чтобы, как говорится, и зрительно, и слуховым, как говорится, методом дошло, да, и зрительно постучали тут у виска, типа у тебя что там, совсем, как говорится, все заехало, позаехало, да? Заметьте, чувство превосходства, учтите, мы вообще были во всех церквах, которые все были самые истинные, и никто ни с кем ни в чем не соглашался. Но мы были в самой истинной церкви. И получается, когда кто-то что-то говорит не то, как мы понимаем, что как бы является истиной, да, у нас сразу чувство превосходства, чувство гордыни, превозношения. Мы начинаем укорять, мы начинаем осуждать, мы начинаем спорить, мы начинаем перебивать. Павел говорит, если мы не распнем, вот почему он говорит, усмиряю, порабощаю тело мое. Зная истину, я вижу свое превосходство над другими. Видя, слыша чей-то лепет, я начинаю понимать, что его надо спасать, исправлять. Поэтому я повышаю голос, интонацию. Я спорю, я перебиваю, я говорю, так, закройте рот, вы не понимаете, у вас духа нет. Заметьте. А если, допустим, он еще начинает со мной спорить и говорить, какой я умственно отсталый, ну вы понимаете, что вот чтобы выполнить вот эту заповедь, быть человеком с большой буквы, чтобы не втянуться вот в эти дрязги, вы понимаете, да? Ну хорошо, я там буду как-то стараться, да? А если он на меня нападает и говорит, что у меня не хватает, у меня же срабатывает инстинкт самосохранения, я же начинаю, как говорится, ерепениться, я начинаю, как говорится, заводиться, ну типа ревность Господня во мне, да, против таких безбожников. Попробуйте выдержать человека. Попробуйте снизойти. И я хочу сказать, какая здесь взаимосвязь, почему мы говорим «благая весть». При этом, как только встретим кого-то с неблагой вестью, с неблагой вестью нападаем, упрекаем, разборки, никак не доходит у нас до объединения и любви. Хотя все об этом говорим, и как бы Бог есть любовь, и мы должны в любви. Но как доходит, мы даже не думаем о том, что же мы вообще вытворяем. И почему мы спорим, почему мы упрекаем? А потому что плоть со страстями и похотями, она у нас не распята. Мы не усмиряем и не порабощаем тело свое. А почему? А нам объяснили, что грех непобедим. Ну, раз непобедим, ну, какой я есть, любите меня таким, какой я есть. А кто-то скажет, а кому ты сдался, такой, какой ты есть. Это иногда бывает, слышу, девушки, женщины что-то спрашивают, как вы считаете, какая должна быть семья, какой должен быть муж, как он должен относиться к жене. И бывает такая, знаете, фифа стоит, там, знаете, как говорится, печати негде ставить, и выражение лица, и взгляды, знаете, все такое, вся из себя. Муж должен любить жену такую, какая она есть. Я так стою и думаю, боже мой, это вот такую фифу, вот такая, какая есть, а у нее, как говорится, все повадки, знаете, вот так пальцы веером, да. Муж должен любить такой, какая есть. Хочется спросить, а ты мужа таким, какого он есть, бабником, ты его будешь любить? Нет, она будет возмущаться, ей в голову не доходит, не дойдет. Слушай, ну если ты такие заявочки делаешь, ну ладно, будь какая ты есть. Ну пусть и он такой будет, какой он есть, и люби его такого, такого, какой он есть. А он тебя будет такой любить, хотя я говорю... Это просто, я говорю, знаете, так, как говорится, больше для разговора, да? Да никто такими, какими мы есть, нас не возьмет. А когда мы говорим, тут же переносим это, как говорится, в другую область, да? Бог нас принимает такими, какие есть. Да, в школу, в больницу для прокаженных он принимает такими, какие мы есть. Но на небо такими, какие мы есть, нас туда никто никогда не возьмет. Поэтому как можно нести благую весть другим народам? Как можно быть благим, добрым, любящим, милосердным, сострадательным, не спорить, не ругаться, не превозноситься, не выяснять, кто из нас больше, если я свою гордыню, в которой я родился, похоти, которые во мне, как говорится, меня как колючки какие-то облепили, да, к штанам прилипли. Как мне с этим нести благую весть? Как мне с этим не ругаться с женой, не ругаться с мужем, не ругаться с детьми, не ругаться с правительством, не ругаться с конфессиями другими и иными, да? Это же просто невозможно. Это я вам говорю, чтобы вы просто поняли, почему мы говорим Евангелие, благая весть, но имеется в виду, что она благая со стороны Христа по отношению ко мне, неважно, какой я. Но она никак не благая, если кто-то не так понимает, не так верит, как я, не туда ходит, не то исполняет и не того придерживается. Тут никакой благой вести нет. Тут мы про кары небесные говорим и про благодать забываем, да? Если благодать, то мне, если закон и наказание, то тебе. Вот это у нас такая благая, хитромудрая. Знаете, извините, я иногда это слово употребляю, да? Начинает тут что-то говорить. Национальность у нее явно не еврейская, но мне иногда хочется спросить, скажу, извини, пожалуйста, ты случайно не жид? Нет. Евреи тоже, также на евреев, которые такие хитрые, да, и подлые, тоже их называют жидами. То есть жид это вообще тоже, как говорится, это не конфессия, это не национальность, это состояние души. Жид, да? И хочется спросить, случайно ты не жид? Нет. Тебе благодать? Непонятно с чего и зачем и почему, да? Другой точно такой же, как ты, а ему закон. Я спасаюсь по благодати, а ты и такой, а ты и рассякой, ты того не делаешь, так ты только что говорил, дела вообще не при делах. Вот такой маразм у нас, да? И не надо удивляться, если мы с вами не усмиряем и не порабощаем тело свое, то есть плоть свою, да, греховную, если мы не наклоняем сердце наше к размышлению, это речь идет тело, это имеется в виду. Сердце, если ты наклонишь сердце твое к размышлению. Сердце – это чувство. Когда чувства будут приучены к развлечению добра и зла, помните, да? Вот это эмоции наши, да? Вот сердце наше, чувства наши, они называются душа еще на языке Библии. И тело мое, и плоть моя, вот слушайте, сколько слов, да? Это синонимы одного и того же, будем так говорить, состояния человека. Или одного и того же самого органа. Это сердце, это чувство, это плоть, это тело, да, и так далее. Вот когда мы усмирим себя, мы действительно будем вести себя не какие-то исты, не будем нападать. Мы поймем, что мы дети великого царя. И каждое наше слово, и каждая с кем-то встреча, это мы в этот момент и поведением, и словами, и мимикой, и настроением, мы представляем великого Бога. Каждый из нас это посол того царства, посольства мы, послы мы. И мы послы должны быть мира, а не войны. Так что имел в виду Павел, усмиряя, порабощаю тело мое? Ну, Павел уже, вы знаете, ну, не родился святым. Кем он был, вы помните, он сам о себе пишет, да? Он не был святым. В нем было все живо, что и в нас живо. Ну, было, я имею в виду, до того, как он стал христианином. И он как бы говорит, что для того, чтобы любить, ну невозможно, сложив ручки, ничего не делать со своим телом или со своей плотью. Я порабощаю, чтобы потерпеть вот этого иудея, который на своем стоит, да? Или язычника, который там где-то в своем чем-то упирается, да? Ведь они же спорят, они протестуют, они нападают, они унижают. А у меня же срабатывает реакция самозащиты. И Павел говорит, а я не должен поддаться на провокацию. Я должен усмирить, поработить тело мое. Так заметьте, тут написано, я усмиряю, порабощаю тело мое. Можно ли остановиться в каком-то дурном намерении или дурном настроении, если я не бодрствую за своим внутренним, над своим внутренним состоянием? Если я не понимаю, что во мне в данный момент говорит, и кто через меня, через это говорит, и чье свидетельство, под чьими знаменами я воюю, заметьте, чтобы усмирять, порабощать тело мое, то есть греховную плоть, греховные похоти, да, я должен их видеть и понимать. Чтобы я их видел, я должен постоянно бодрствовать и трезвиться. Не терять контроля над своим самообладанием. Эмоции должны быть полностью подконтрольны, чтобы я вовремя услышал Божью подсказку, понял, что внутри меня сейчас зарождается и что надо на корню зарубить. Вот чтобы быть с баптистом как баптист, а я, допустим, православный, это борьба православного со своей похотью. Это борьба баптиста со своей баптистской похотью, чтобы не нападать на православного и не выяснять, в чем мы отличаемся друг от друга, и кто из нас умнее и святее. Это борьба, вы понимаете, да? Потому и нет у нас благой вести. Это одни разговоры. Теперь дальше читаем. Следующее место Писания – это, значит, второе послание Коринфянам, 5 глава, 14 по 20 текст. «Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так. Если один умер за всех», я думаю, вы понимаете, о ком речь идет, «один умер за всех» – это Христос, то слушайте. «Один умер за всех, то все умерли». Это имеется в виду, когда умерли. О какой смерти такой коллективной идет речь? Кстати, хочу сказать, обратите внимание. Мы говорим, Христос – Спаситель, а не гробовщик, да? Если один умер за всех, и имеется в виду на кресте, на Голгофе, то все умерли. Что, физически? Нет. Если Он умер за всех, вы вообще знаете, чтобы Христос, умирая за всех нас на кресте, чтобы Его жертва была заместительной для нас, вместо нас, чтобы Он казнь нашу взял на себя, Он не должен был ни разу согрешить. Напоминаю, неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Без смерти для греха смерть Христа на кресте не имела бы никакого веса, и мы бы погибли, и Он бы тоже погиб. Так вот, если один умер за нас, будучи святым, ни разу не согрешившим, будучи мертвым для греха, он же умер, чтобы мы не грешили. Он же не умер для того, чтобы вместо нас умереть, а мы продолжали опять тоже тем же самым заниматься. Он умер за всех, дал понять, что я умираю, не сделав никакого греха. И вы все, кто рассуждает вот так, должны как рассуждать? То мы все тоже умерли. Вопрос, где и когда или зачем, или для чего? На кресте мы умерли. Ну, это можно так символически рассуждать. Мы умерли для греха. Как же нам в нем жить? Я вернусь еще раз к этому тексту. Любовь Христова объемлет нас. Что значит объемлет? Обнимает. Ну, как бы прижимает к себе. Любовь Христова, здесь как бы речь идет о чем? Что Христос с любовью обнимает, обратите внимание, всех? Нет, не всех. Обнимает нас, кого конкретнее? Кто вот так рассуждает? Если Христос умер за всех нас, ни разу не согрешив, то мы все, кто верим во Христа, стремимся уподобиться, мы все умерли для греха. Мы все должны понимать, с грехом, если мы живы для греха, с грехом никакому Христу и на пушечный выстрел мы не можем приблизиться. Он наш пример. То все, вы поняли, кого любовь Христова обнимает? Кого усыновляет? Кому дает, как говорится, свидетельство, что вы мои? Только те, кто вот так рассуждает. Мы все умерли для греха. Теперь обратите внимание, сколько церквей вы знаете, где это вопрос номер один в вероучении. Смерть для греха. Перестать вот то, о чем буквально через слово в каждом тексте Библии, хоть Новый, хоть Ветхий Завет. Перестаньте грешить, остановитесь на путях ваших. Во что вас еще бить? Нет ни одного там здорового места на вас. Вы поняли, кого обнимает любовь Христова? Кто вот так рассуждает? Теперь найдите тех, кто так рассуждает, и вы поймете, скольких Христос обнимает. Это мы себе надумали, что Христос нас обнимает такими, какие мы есть. Он долго искал такую себе невесту и нашел. И выпивает, и курит, и гуляет, и как говорится, чем попало занимается, но песни поет ему, понимаешь? Извините, говорят, баки забивает, да? И Христос вот такую невесту себе нашел. Почитайте, какая невеста, почитайте, какая церковь. И вы поймете, царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел, чтобы возвещать совершенство призвавшего в нас или вас в чудный свой свет. Вы слышите? Возвещать совершенство того, кто нас призвал в свой чудный свет, в свое какое-то такое неземное знание. Тут об этом речь идет. 15 текст. Христос за всех умер. Я задам другой вопрос. Скажите, он умер за баптистов? Ну, я умышленно так говорю. За адвентистов, за католиков, за пятидесятников, за свидетелей Иеговы он умер. Или он умер за всех? Что значит за всех? И за евреев, и за украинцев, и за иранцев, и иракцев, и пакистанцев, и индийцев, и китайцев, и малазийцев. За всех умер. Слушайте, Христос за всех умер, чтобы живущие, и здесь имеется в виду какой национальности, любой, абсолютно любой, чтобы живущие уже не для себя жили. А что значит для себя? Вот заметьте, Павел пишет, я усмиряю и порабощаю тело мое, я добавляю, которое говорит, живи для себя. Не надо свою гордыню усмирять. Видишь дурака, скажи ему, что он такое пальцем покрутит с двух рук в двух висков. Это, вот обратите внимание, это я вам читаю 2 Коринфянам 5 глава, а перед этим 1 Коринфянам, это 9 глава была. Но вы обратите внимание, как разные тексты, как они дополняют друг друга, как они дополняют и развивают вот эти мысли. Христос за всех умер, а Христос за всех умер, заметьте, за всех умер, чтобы живущие уже, ну, имеется в виду верующие, кто вот так рассуждает, уже не для себя жили, то есть обратите внимание, не гордыня, не эгоизм, да, себя ублажали. Я уже не для себя должен жить, но для умершего за них и воскресшего. Да, мы всегда это понимаем так, умер на кресте и воскрес. Ну так, знаете, как говорится, и вроде бы все правильно, и вроде меня это ни к чему не обязывает. А я вам должен сказать, что ведь умер Христос, здесь имеется в виду, вы сейчас поймете дальше по тексту. Он родился в подобии плоти греховной, во всем уподобился братьям, то есть другими словами говоря, и больно, и неприятно, и холодно, и жарко, и обидно. Плоть была такая, он родился. Но по мере того, как родители воспитывали, по мере того, как он сам в эти вещи вникал, да, он умерщвлял свою плоть. Помните, да, Римлянам 2 глава. О Сыне Божьем, который родился от семени Давидова. Обратите внимание, Давид же не ангел с небес был, да? Который родился от семени Давидова по плоти. Обратите внимание, что это обозначает? Извините, я иногда говорю людям, знаете, вот это как православные рисуют, там Дева Мария держит младенца вот так на руках, он там маленький, там пальчики как-то держит, он уже благословляет, потом там рассказывают сказки о том, что там птичку воскресил там или раненую исцелил, там еще где-то кого-то, что чудеса вообще были с пеленок. И я иногда вот беру так, знаете, чтобы немножко людей протрезвить, говорю, слушайте, А Христос, извините, ну, в пеленочке там делал под себя. И знаете, на меня так страшно смотрят. Ну, ты вообще что? Он не мог, он вообще не по маленькому, не по большому. Он вообще, его не надо бы подмывать, он вообще там, как говорится, ароматами сходил. Поймите, я понимаю, там, говорить про Христа, который, ну, там, под себя ходил. Что он не родился таким вот сразу святым и преподобным, каким стал, да. Ну, как-то так даже не клеится, нам уже так объясняли, да, что любая другая мысль, она кажется вообще какой-то диковинной. Но Христос, заметьте, он родился, как всякий человек, с плотью, склонной к греху и как бы к смерти. И он умерщвлял, как Павел пишет, я порабощаю и усмиряю тело свое. Я распинаю плоть свою со страстями и похотями. Христос боролся с такими же похотями, как каждый из нас. И пусть вот эти сказочники не рассказывают нам эти сказки, что Христос родился святым сразу. И был святым, потому что он был святым. Понимаете, да? Он родился, ну я уже так буду говорить, как говорится, современными примерами, да. Для него никотин был отвратительного запаха, как только он родился. Алкоголь, там, к женщинам, там, знаете, к деньгам, к хитрости, к жадности. Он просто родился, и знаете, вот суперкомпьютер какой-то, выдающийся способностей. Нет. Потому и родители были, потому и воспитание было. Вы же знаете так, по-католически. Христос святой, а мы потому, что он Бог. А мы не можем быть, потому что мы не боги, как говорится, мы не небесные, мы перстные, да? Ну, дальше потом идет, ну, чтобы он родился святым, то таким же святыми были и Мария, да? А чтобы Мария такой родилась, то такой же, такими святыми должны были быть ее родители. А чтобы те были, ну вы поняли, да? И так до самого Адама и Евы. Христос прошел процесс здесь. И смерть, вот обратите внимание, еще раз вторая глава Римлянам. Который родился Сыне Божьим, который родился, заметьте, Сын Божий. Слышите? Сын Бога. Который родился от семени Давидова по плоти. То есть по плоти родился сыном Давидовым. А дальше написано. Но открылся сыном Божьим по духу святыни через воскресение из мертвых. Я задаю вопрос. Скажите, открылся сыном Божьим. Это когда было? После того, как его распяли и как там в оставе вознесся? А вы разве не помните, что было крещение у него от Иоанна на Иордане? А вы не помните, что Бог как бы открыл? Вот Христос открылся, а Бог озвучил, да? «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте». Я задаю вопрос, а чего он в 12 лет Бог это не сказал? А в 12 лет Христос далеко-далеко не таким был. Вы знаете, я понимаю, то, что я сейчас говорю, это кого-то, как говорится, вдребезги разбивает. Как можно такую ахинею нести? А для кого-то, кто, так будем говорить, более сообразительный, это вообще, я вам хочу сказать, надежда как вселяется в человека. Что если он так не думал, а теперь вот он так слышит, да, я вот читаю вам, да, заметьте, родился от семени Давидова по плоти, что непонятно. В подобии плоти греховной, чтобы еще было понятнее. Во всем уподобился братьям, чтобы еще было понятнее. А потом, смотрите, по прошествию какого-то времени открылся Сыном Божьим. Заметьте, это в момент выхода его на работу миссионерскую. 3,5 года. Ему было 30 лет, когда... Он открылся, то есть он и до этого был выдающимся, но не таким совершенным, не настолько глубокомысленным, не настолько совершенным, как он достиг это к 30 годам. И когда он достиг, тогда Бог говорит, вот теперь то, вот теперь он сын мой. Все знали, что это сын Иосифа и Марии. Все так знали. Ну, как обычный человек, да? А тут Бог говорит, а теперь это уже не сын отца и матери, вот этих земных. Он мой сын. В нем мое благоволение. И вы его слушайте отныне. Все, что он скажет, это то, что я бы вам сказал. Он достиг такого уровня сознания, он поднялся на такую высоту, он настолько проникся, будем так говорить, в бездну моей премудрости и ведения, что он, будучи человеком, достиг вот такого понимания. Видевший его, видел меня. Слышавший его, слышал меня. Кто-то скажет, а как можно? Ну, Дух Святой, который действовал на Христа, он же такой же самый, который действует и на меня, и на вас. Почему, если один и тот же учитель, один может достигнуть таких выдающихся высот, а другой остается каким-то неуком? Так вот, Христос за всех умер, дав как бы пример, чтобы живущие уже, имеется в виду верующие, рассуждающие, вот так, как мы прочитали, да, не для себя жили, не себя выгораживали, не под себя все гребли, не чтобы только ваше мнение было выше всех, да, но для умершего за них. А что, как можно жить для умершего? А вот Христос говорит, что вы сделали одному из наименьших сих, то вы сделали для меня. Для меня как бы сделать, а люди говорят, а как для тебя мы должны жить? А, ну, это очень просто. Он видит человека, да. Вот подойди и помоги ему, а он мне деньги занял и не возвращает. А он на меня сплетни распускает. Так ты что, не умер для греха? Ты что, все такой же самый эгоист, точно такой же обиженный, как и все? Ты должен жить для него. Ну так он такой рассекой. Христос как бы говорит, а ты вообще какой? Ты вникаешь в себя? Ты вообще понимаешь, сколько ты за день творишь чудес? В кавычках, конечно. И не в Духе Святом. Я-то тебя люблю. Так вот давай, как говорится, шевели мозгами. Докапывайся, спрашивай, разговаривай со мной. Мне это будет интересно и приятно. Но ты его должен научиться любить. И тут же, как бы Павел говорит, что Христос, он умер для греха, родившись в греховной плоти. То есть распял плоть со страстями и похотями, был умерщвлен по плоти, помните, но ожил духом. Плоть умерщвлена, ожил духом, стал духовным, открылся Сыном Божьим. Тут речь идет и про смерть, и про воскресение при жизни Иисуса Христа. А теперь смотрите, 16 текст. Потому, вот слушайте, потому или поэтому отныне мы, кто мы? Церковь христианская, первохристианская церковь. На то время действительно истинная церковь, в которой существовали, будем говорить, правильные критерии определять, кто наш, кто не наш. Поэтому отныне, что значит отныне? Ну, если мы уже сейчас рассуждаем с такой позиции, что если он умер из-за нас всех, то мы все умерли тоже для греха по отношению к любому человеку, да? Если мы поднялись на такой уровень и уже так рассуждаем, да, и такие у нас, будем так говорить, вот здесь законы и заповеди, да, то с этого момента, слушайте, мы не знаем, мы никого не знаем по плоти. Что это обозначает, не знаем никого по плоти? Не знаем никого, кто живет по плоти. Что значит не знаем? Помните, были с нами, но не были наши. Помните, да, текст библейский? Знаете, как у людей? А, земеля, привет, да мы же свои, мы же почти родственники, мы там с одной церкви. Иногда хочется спросить, а что ты гнал меня? А что ты кричал, распни, да? Заметьте, Павел как бы говорит, мы знаем только тех, кто живет не по плоти, но по духу. Помните, дела плоти. Перечисляется список грехов, да? А потом Павел говорит, предваряю вас, то есть заранее, пред дверями, заблаговременно предваряю вас, предупреждаю вас, что поступающие так Царство Божие не наследуют. О чем эти слова? Но если они не наследуют Царство Божие, которое там, то только по той причине, что вот эти дела плоти, это никак не вяжутся они с Царством Божьим, которое должно быть внутри меня. Теперь вопрос я задаю. Так являемся ли мы членами церкви, если мы живем по плоти? Вот если бы сегодня Павел пришел, и мы бы сказали, Павел, Иоанн, там, Петр, вы же наши, а мы ваши. Знаете, может быть, бы посмотрели с таким недоуменным взглядом, сказали, а вы грешите? Да, да, мы грешим. Но мы каемся, и опять грешите, и опять грешим. Мы же благодатью спасаемся. Вы знаете, они бы сказали, мы, кажется, в параллельных мирах живем. Народ святый, помните, царственное священство, народ, взятый в удел, отделенный от других людей по признаку святости. Мы вот таких знаем. Это действительно члены нашего тела, между нами нету дрязг и споров. Мы живем в мире и любви, потому что распяли плоть со страстями и похотями. Вот этих мы знаем. Вот эта церковь. Ну вы помните, тот же Павел пишет в Галатам 5 главы. А те, которые Христовы, которых мы знаем, да, с которыми общаемся, которые действительно являются церковью Божией, распяли плоть со страстями и похотями. Что здесь непонятно? Поэтому Павел говорит, отныне мы никого не знаем по плоти. Тут можно было бы прочитать эту главу сначала, да? Там вы прямо поймете, да? И речь идет о святости, о том, что это главная, как говорится, заповедь христианской жизни. Поэтому те, которые живут во грехах и ходят в нашу церковь, да, живут делами плоти, Павел как бы говорит, я вас предупреждаю заранее. Во-первых, вы с нами, но не наши. Телом здесь, душой где-то в другом месте. Во-вторых, то, что вы здесь, это не говорит о том, что вы будете там, на небесах. Поэтому Павел говорит, отныне мы никого не знаем. Если между вами споры и разногласия, если вы плотские, если между вами такие грехи, о которых там стыдно говорить даже среди неверующих, ну как сказать, что это наша плоть от плоти, кость от кости? Нет, Павел, апостолы не осуждали этих людей. Но они не одобряли этих людей. Они обличали, они говорили правду, какая есть. А теперь слушайте совсем странные слова. Значит, мы отныне никого не знаем по плоти. Кстати, если неважно, в какую церковь мы ходим, но живем по плоти, обижаемся, да, спорить, да, спорим, превозносимся, да, раздражаемся, да, на повышенных тонах говорим, да, сплетни выслушаем, да, распространяем, да, лень проявляем, да, плоть не распинаем, да. Вот это вопрос стоит так, как Павел может сказать, что вы наши. Нет, вы не наши. Павел дает понять, мы, Церковь Божья, никого не знаем из тех, кто живет по плоти. А теперь слушайте. Ну ладно, про всех остальных вроде как бы так логично и понятно. Теперь же, если же и знали Христа по плоти, что имеется в виду Христа по плоти? Ну, если кто-то из вас когда-то видел Христа до 30 лет, было ему 15, но, естественно, не мог поступать как в 30. Кто-то, может, понимал, что ну, надо как-то так, вы знаете, вот надо вот так поступать, а кто-то взял бы и сказал, так ему там 13 лет, а вы с позиции 60 лет рассуждаете, что вот он не такой святой. Но если ребенку 12 лет было, и он в храме поднимал вопросы такие, что все книжники, фарисеи, священники сидели, как говорится, репу чесали. Вот это да, вот это вопросы, вот это уровень, да. Но я хочу сказать, он не, ну не мог отец сказать в 12 лет при таких рассуждениях. Вы знаете, мы сначала в рассуждениях вперед проходим, и только потом в жизни догоняем. Не бывает так, что я не рассуждал, сначала стал святее, а потом как-то начал об этом задуматься. Наоборот, сначала мы узнаем, практика немножко всегда отстает. А потом поняли, размышляли, да, дошло, ага, берусь и делаю что-то. О чем эти слова? Если же знали Христа по плоти, то отныне уже не знаем. Я задаю вопрос, а какого Христа мы уже знаем? Это я Павлу как бы говорю, какого Христа мы знаем? На какого Христа мы можем равняться? На того, который до 30 лет был? Когда ему было 15, 14, 12, да? Или, может, 3 годика было? Вы знаете, в 3 годика он может что-то и... Нет, он слушался, но только на том уровне, ну, сколько возможно было ему понимать. Он повиновался родителям всегда. Но вы думаете, не было похоти? Вы думаете... Там, ну, все так, как говорится, от рождения 7 пядей во лбу или 77 пядей во лбу. Нет, он таким не был. Кстати, хочу сказать просто, ну, если кто-то меня слушает достаточно длительное время, и слушает сегодня, и слушал 5 лет, 15 лет, 20, 25 лет назад, я, в принципе, говорил и говорю то же самое. Но если говорить... По глубине, по тонкостям, по нюансам различным, таким тонким, психологическим, то я говорю гораздо более глубоко и более глубоко понимаю, чем это было 5, 10, 15, 20 лет назад. Я уже не говорю 40 лет назад, когда, какой я был. Ну, тогда мне пальца в рот не надо было не ложить, откусил бы по локоть. Я был в самой истинной церкви. Я был самый ревностный в этой истинной церкви. И все, кто попадались, я вынимал нож и стриг, и брил, как говорится, уши обрезал, и нос обрезал. Все как положено, да. Что-то было, как у Петра. И вот разница большая. Ну, кто-то говорит, Саша, а у тебя сегодня грехи есть? Я говорю, вы знаете, я на сегодняшнем уровне тоже вижу... И вот здесь где-то какая-то деталь, нет, нет, и проскочит. Ну, на уровне там таком, будем говорить, мыслительном, да? Но она проскочила там, иногда ловишь себя там на какой-то мелочи. Но ловишь не тогда, когда она сотворил, да? А ловишь, как говорится, до того. То есть она появилась, как говорится, антивирус работал. Удалить или изолировать, да? Я не могу сказать, что я вообще абсолютно святой. Если я скажу, я святой, ну все понятно. Тут же текст есть такой, кто говорит, что он без греха, тот лжец. Помните, да? Но если я скажу про те грехи, которые бывают во мне, ну бывают, тут на уровне там таком довольно-довольно, для кого-то это, я не знаю, святость великая будет, да? А для меня, я понимаю, это тоже, как говорится, червоточинка где-то есть, да? Если я скажу, да, грешен, вы знаете, что он подумает? Что хочешь подумает? Поэтому я говорю так, если ты видишь что-то, говори. Нет, вот ты скажи, у тебя есть или нет. Если скажешь, что нет на твоем уровне, то я тебе скажу про этот текст, ну, типа, кто говорит, что нет в нем греха, тот лжец, да? А если скажу, что есть, то я такое придумаю, что все попадают. Поэтому я говорю, вы знаете, каждый на своем уровне находится. И вот этот текст именно говорит. если знали Христа по плоти до 30 лет, пока Христос, Бог не сказал, что сей есть Сын мой возлюбленный, и теперь он может говорить, потому что он достиг, ну, будем так говорить, определенного интеллектуального уровня, уже может мыслить моими мыслями, да, моими категориями, моими глазами видит, моими ушами слышит и моим умом размышляет. Теперь его слушайте. Это не говорит о том, что он раньше с кем-то не беседовал, не задавал каких-то вопросов, не слушал кого-то, да? Нет, этим, я думаю, он все занимался, потому что не мог он этим не заниматься, если он 30 лет достиг такой высоты. Но здесь именно мысль какая? Если знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем. Вы поняли, да? Мы знаем Христа, который вышел, обратите внимание. Некоторые рассказывают, вот евангелисты, они там это, как говорится, либо что-то боялись, либо чего-то не знали. А вот он до 30 лет, какая его была история, где он жил, куда ходил, что ел, что пил, во что одевался, какой он там был в разговорах с людьми. Вы поняли, почему ничего не написано в Новом Завете? Написано коротко. Авраам родил того, тот родил того, тот родил того, и в конце концов и родили Иисуса Христа. Коротко, что Христос был в благоволении у родителей и людей, был в послушании. Ну, так коротенько, заметьте, без каких-либо подробностей. Знаете почему? Он не был совершенным, каким должен был быть, каким стал 30 лет. Он проходил школу, он учился на отлично и в первом, втором, пятом, седьмом, десятом классе. На отлично учился. Но учиться на отлично на уровне седьмого класса, это если взять уровень десятого, то он там сразу может быть двоечником. Но требования десятого класса не предъявляются к седьмому классу. Для уровня седьмого класса он, как говорится, на десятилетнего был похож. Но на тридцатилетнего, десятилетнего, хотел десятиклассного сказать, да? Но на уровне тридцатилетнего он еще не был. Еще таких глубоких рассуждений не было. И поэтому нам Библия умалчивает, какой он был. Я не хочу сказать, что он там гулял, блудил, ну... пил там где-то подворовывал где-то. Я не хочу этого сказать, потому что если бы он этим занимался, он бы этим не стал. Но он себе ощущал все искушения, написано, был искушен во всем. Это о чем означает? Значит, тянуло. Значит, глядя на других и чего-то недопонимая, его тянуло, если, заметьте, был искушен. Нельзя искушать того, который никогда и ничем не искушается. Нельзя старый пенек в лесу искушать, там женщина будет разденется и будет искушать пенек. Пенек, он преподобный, он святой, он праведный, да. Он не понимает, что баба дурная разделась, да. Извините, пример такой, да. Нельзя пенек алкоголем искушать, давай выпьем, чего молчишь, сейчас получишь по физиономии. Был искушен во всем. Это о чем говорит? Плоть была такая, как у нас. Искушения были. Тяга была. Но размышлял, были родители, возможно, как говорится, и предупреждали, и говорили. Это не только вот он сам, без родителей он бы не начал первого шага. И не продолжил бы второго. Родители наблюдали, родители воспитывали, да? Родители вкладывали, родители поправляли. Для детей он был идеальным на своем уровне, но не для 30-летнего, чтобы выйти вот такие вещи, как Нагорная проповедь, говорить. Чтобы вот таких апостолов воспитать, как Петр, Иоанн, там, Иаков или Павел, да? Он не был на таком уровне. Поэтому заметьте, если знали Христа по плоти, то есть видели, когда-то пересекали, и помню, что он тогда еще так, как говорится, ну не очень где-то там совершенно, ну как кто-то понимал, там, а может он и заблуждался, да, ну не так совершенно, так вот не был таким умным, вот, ну да, был возраст, были, как говорится, еще не было ни того ума, ни того опыта, да. Ну, за 30 лет вот он все это прошел. И поэтому, что значит, если мы знаем Христа, то не по плоти, а по духу. Вот каким он стал, какой путь он прошел, вот когда он достиг, мы уже на этого взираем, а не того, который был в пеленках, и который и плакал. Да, я вам честно скажу, плакал он, когда родился, да? Он не родился так, знаете, с ручкой так, сразу мамку, раз, два, три, четыре, папку тоже туда-сюда. Волхвы пришли, он их тоже, как говорится, на третий день рождения, да? Это, знаете, любители сказок, да, вот сказочники рассказывают любителям сказок. Это для них. Вот Павел пишет. Если знали Христа по плоти, то уже, то ныне не знаем. Мы смотрим, до чего поднялся, на какой уровень поднялся и стал, да. Вот это образец. То есть, что мы будем там, как говорится, равняться на Христа, который был до 30 лет, хотя он для всех был, может быть, образцом. Но он вышел, чтобы показать уже Бога. Теперь еще такой вопрос. Что значит не знаем по плоти? По плоти, вы знаете, Христос был еврей, так будем говорить, по матери, да? Ну, тут можно рассуждать, но это рассуждение бессмысленное, да, типа, ну, отец у него был Бог, поэтому он там не совсем еврей, ну, давай еще какую-то национальность придумаем, божественную какую-то, божественно-еврейской национальности, да? Не будем этим заниматься, это просто любители, как говорится, точить лясы, да? Вот они любят вот этими делами заниматься. Я что хочу сказать? Некоторые люди, вот Христос еврей, он за евреев, он там такой рысякой. Я хочу сказать, он что, показал иудаизм или он показал Бога? Ну пусть он по плоти еврей. Разве он еврейство проповедовал? И разве евреи стали народом Божьим, потому что им надо было еврейство или иудейство миру показывать? Бог избрал когда-то народ, который вовсе не назывался евреями. Такой национальности не существовало. И они стали евреями. Слово «еврей» – это странник. Первый, кто стал евреем, был Авраам, которому Бог сказал, иди и странствуй в земле. И вот он пошел, и Бог сказал, ну ты еврей. Это как вот кто-то все время продает, покупает, переезжает, все никак не может, как курица с яйцом, никак не может найти место жительства для себя, говорят. А это цыган, да, нет, он же не цыган, он же не темный. А он цыган, говорит, он не может в одном месте жить. Все время где-то что-то не то и не так. Так вот, еврей это странник. И тот, кто по жизни сегодня живет, интересы его там, а здесь он транзитом проходит, он не привязывается к этим земным ценностям, земным привязанностям той страны, того народа, да. Он живет среди них, но между ними не числится, он ни в их, ни в плоскости их интересов. Он здесь живет, но интересы у него вот те. Стремится он туда. Он просто транзитом проходит, показывая пример, свидетельствуя людям о том, к чему надо стремиться, что самое главное, да. Так вот. Говорить о том, что вот если сегодня, допустим, и я вам еще такой пример приведу, уже такой в буквальном смысле, для меня не играет роль. Вот я украинец по национальности. Если украинец типа будет вытворять гадости какие-то по отношению к кому-то, и он скажет, мы же украинцы, я скажу, извини, пожалуйста, я не украинец. А кто? Вот если ты обижаешь еврея, то я еврей, я на стороне еврея. Обижаешь русского, я на стороне русского. Если русский обижает украинца, а у меня гражданство России, я скажу, я украинец. Иногда бывает такое, вот хохлы такие, рассяки, ну это отдельные такие люди говорят, да. Я говорю, я хочу тебе напомнить, что я тоже хохол, так что ты аккуратнее. Я на стороне буду украинца. Это называется быть человеком, да, а не русским, украинцем, белорусом, евреем, там, американцем, да. Я не знаю, если я уже рассуждаю вот такими категориями, что грех неважно по отношению к какому-либо человеку. Он грех называется. Я должен для него умереть. И неважно, какой национальности передо мной человек стоит. Неважно, какой он конфессиональной принадлежности. Он человек. А я умер для упреков, а я умер для осуждений, для споров, для зависти, для обид, для разборок. Я умер. Я его должен любить, неважно, откуда он. Я никого не знаю по плоти, по национальности, по конфессиональной принадлежности. Для меня он ближний, которого я должен любить. Даже если он враг, так я все равно его должен любить. Вот и все. Извините, я на этом остановлюсь, просто чтобы не затягивать сильно наше общение. Мы в следующий раз продолжим эту тему, да, коснемся еще много всякого интересного и полезного для нашей жизни. Но я вам тоже хочу сказать, что быть человеком – это быть над национальностью, над конфессиональностью. Это принадлежать к роду, я уже так буду говорить, вышних. Быть выше земных этих народов. Отличаться нужно коренным образом. Не в смысле отличаться, демонстрировать свое превосходство, а по привычкам, по плотским. Вот они такие, для них это нормально, для них это естественно. А для меня это позор, а для меня это зло, а для меня это осуждение совести, а для меня это вообще замок на воротах Царства Небесного. Я должен рассуждать иначе. Если я не начну так рассуждать и буду жить, как жил, то я хочу сказать, на кого нападаю, с кем ругаюсь, кого упрекаю, что он погибнет. Я хочу сказать, я погибну вместе с ними, только с небольшой разницей, а может даже большой. Он был раб, который не знал волю господина, Библию не читал, да, а я читал. Ну, не читал, так слышал. Я получу, буду бит более, вы поняли? Да вот в этом будет разница. Нападал, спорил, ругался, вам налево, в эти ворота. Был кроток и смирен, не спорил, не ругался, не нападал, проявлял милосердие, сострадание, был мудр, а вам направо. Вот как написано, отделит, помните, пастырь, как пастырь отделяет овец от козлов, отделит одних по левую сторону, других по правую. Отделит по принципу, это добрый, это злой. Не будет такое, что, знаете, вот типа, вот эта конфессия у меня спасется. Нет сегодня как нации абсолютно, где все вы были святые, и нет сегодня конфессии, где были бы все святые, а вот нации, которые в основном состоят, ну, я не говорю, что есть исключения, но это всегда небольшое исключение, да, и есть отдельные люди в разных конфессиях, действительно стремящихся к святости, да, но основная масса – это, к сожалению, это далеко-далеко не такие, какими мы должны быть в соответствии с Писанием. Но моя задача – нести благую весть. Не в спорах, не в дрязгах, не в разборках, а в милосердии, вот как написано, блаженны нищие духом, блаженны алчущие, жаждущие правды. Я уже добавляю, не просто алчит и жаждет, а и проявляет. Жить надо так, чтобы не было потом больно и стыдно на суде перед Богом. Всего хорошего. Оставайтесь с Богом.